Встреча с песней. Автор передачи Виктор Татарский.
Добрый вечер. 998-й выпуск нашей встречи. Осенью и зимой этого года, точнее, с 30 сентября, мы отмечаем 65-летие Московской битвы в период Великой Отечественной войны. Владимир Иванович Бадаев, город Лесной, Свердловской области. Когда началась война, мы, школьники, перешли из 9 в 10 класс и почти всем классам подали заявление о посылке нас на фронт. Нас зачислили в 8-ю Краснопресненскую дивизию народного ополчения Москвы. Непосредственное участие в боевых действиях дивизия приняла в сентябре 41-го года севернее Дорогобужа. После ожесточенных боев остатки дивизии оказались в окружении. Мы пробивались к Москве отдельными небольшими отрядами. Наш отряд уничтожил вражеский транспорт, захватил вооружение, штабные документы и карты. 16 октября, прорвав немецкий заслон, отряд вышел к станции Киреевская в расположение 116-го кавалерийского полка. Оттуда нас направили на сборный пункт в Москву, где к тому времени уже находилось около 1500 ополченцев Красной Пресни. Все они 23 октября отправились под Наро-Фоминск в расположении 33-й армии. композитор Борис Мокроусов, поэт Алексей Сурков, «Песня защитников Москвы». Она была написана в конце 41-го года к документальному фильму «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Пел краснознаменный ансамбль. Кстати, сегодня 107 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова, автора стихов этой песни. Мария Николаевна Ключникова, Москва. После института я несколько лет жила в Минске, и вот туда приехала прекрасная певица Зара Александровна Долуханова. Во время концерта она спела незнакомые мне романсы Микаэла Таривердиева на цикл стихов Беллы Ахмадулиной. Среди них был романс «15 мальчиков». Больше я никогда ни по радио, ни в концертах других певиц этого романса не слышал. Я не уверена, что он где-то записан, но если да, то было бы большой радостью для меня услышать это замечательное сочетание поэзии, музыки и редкой красоты голоса Зары Александровны Долухановой, культуры его звучания. Но произведение непростое, не песенка с легким мотивом, поэтому было бы хорошо передать его два раза подряд, как бы на бис. Да, Мария Николаевна, понимаю вас, но боюсь, что нас с вами не поймут миллионы других участников встреч. Так по правилам передачи бисировать музыкальное произведение можно лишь через 2 года. Но, надеюсь, ваше письмо привлекло повышенное внимание слушателей, и они оценят по достоинству и стихи Беллы Ахмадулиной, и музыку Микаэла Таривердиева, и исполнение Зары Долухановой. Хотя произведение действительно весьма сложное.
15 мальчиков. А может быть и больше, а может быть и меньше, чем 15. Испуганными голосами мне говорили: пойдем в кино или в музей изобразительных искусств. Я отвечала им примерно вот что: мне некогда. ты меня разлюбишь и победив себя, ты будешь говорить со мной надменно, как будто победил меня.
Микаэл Таривердиев «15 мальчиков». Романс из его цикла на поэтические произведения Беллы Ахмадулиной. Зара Долуханова, Нина Светланова, фортепиано. 67-й год записи. Завтра, 15 октября, 182 года со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Валерия Ивановна Жарникова, Краснодар. Мне посчастливилось посетить все лермонтовские места, связанные с пребыванием поэта и его героев тоже, на Кавказских минеральных водах. В Пятигорске я познакомилась с научным сотрудником домика Лермонтова Маргаритой Федоровной Николевой, жившей при Лермонтовском музее и посвятившей изучению творчества поэта многие годы. Знакомство состоялось на месте дуэли в очередную годовщину со дня гибели Лермонтова 15 июля. Тогда это место было мало ухожено, и никого, кроме Маргариты Федоровны и нас с тетушкой, там не было. Маргарита Федоровна пригласила меня бывать в музее в любое время, и я проводила там иногда целые дни. Несмотря на свой уже немолодой возраст, она, в прошлом петербургская курсистка, выступала с лекциями о творчестве Лермонтова в санаториях Пятигорска. Однажды мы с тетушкой решили пообщаться с духом поэта с помощью вертящегося блюдечка. Нас предупредили, что духов Пушкина и Лермонтова вызывать не следует. Они де не стесняются, как бы теперь сказали, ненормативной лексики. В общем, все так и произошло. Моя воспитанная тетушка пережила состояние шока и трагическим голосом произнесла перед блюдечком речь. «Михаил Юрьевич, ведь вы же аристократ, вас боготворят, а вы позволяете себе бог весть какие выражения». Но все закончилось дружелюбной беседой, а мне было назначено свидание у памятника поэту в Лермонтовском сквере. На следующий день я провела там много времени. Вот такая мистика. Да уж, Валерия Ивановна. Памятник Лермонтову в Пятигорске был открыт в 1889 году скульптор Александр Михайлович Апекушин. Знаю о памятнике Лермонтову в Москве у Красных ворот, неподалеку от места, где родился поэт. Этим памятником отметили 150-летие со дня рождения Михаила Юрьевича в 1964 году.
Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блеску. Я прошлое забуду, и молодость, и молодость погиб в любовь. Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю, но не с тобой.
а сердце горю. Нет, не тебя, так пылко я люблю, не для меня. Ищу черты другие в устах живых, уста давно не мы. Для меня красы твоей блистали. Люблю в тебе я прошлое страдание, и помолвусь, и помолвусь погибшую.
Михаил Лермонтов «Нет, не тебя, так пылко я люблю», музыка Алексея Шишкина. Надежда Обухова и оркестр Большого театра, дирижер Александр Мелик-Пашаев, запись 48-го года. Завтра день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 13 октября исполнилось 85 лет со дня рождения французского актера и шансонье Ива Монтана. Николай Николаевич Платошкин, поселок Верховье Орловской области. 30 лет из моих 50 отданы журналистике, работаю в районной газете. Но с глубоким уважением отношусь к другому средству массовой информации – радио. Это чувство сохранилось с детских лет, когда в своем селе Демидово, что на Орловщине, я впервые услышал голос Москвы. Радио воспринималось как чудо. Такого восторга не вызвали появившиеся впоследствии телевизоры. У меня хранится потертый чемоданчик, которому нет цены. Я не променяю его ни на какую ультрасовременную видео и прочую аппаратуру. Это патефон, пластинки с песнями Утесова, Руслановых, Бернеса. Но несколько лет назад разбилась пластинка, с которой звучала песня прекрасного Марка Бернеса о не менее прекрасном Иве Монтане. Песня начиналась так: задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне.
Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне, и ветки каштанов, парижских каштанов, в окно заглянули ко мне, когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг. А песня все ближе летит и звенит над Москвой. вечерней думы Парижа, улыбка Парижа и голос народа живой.
Je n'étais rien, rien qu'un passant qui m'a souri sur mon chemin comme un ami. Je ne sais pas pourquoi je garde encore l'image de ce visage plein de chaleur. Perdu dans la foule tranquille, je suis resté là immobile. Il s'est retourné un instant et de loin j'ai pu voir s'agiter rudement. Ce n'était rien, rien qu'un adieu ou un bonjour donné de loin sur mon chemin. Mais tous les mots n'auraient pu m'en dire davantage que ce visage plein de chaleur. Ami lointain, je ne sais rien, ni de ta vie, ni de ton nom, mais j'ai gardé ton souvenir qui chante encore dans ma mémoire et la chaleur de ton.
Борис Макроусов, стихи Якова Хелемского «Когда поет далекий друг». Марк Бернес, 1955 год. И Ив Монтан, 1962 год. К 85-летию Ива Монтана. 7 октября был день рождения поэта новеллы Николаевны Матвеевой. Софья Дмитриевна Кочетова, Саратов. Несколько лет назад передавали радиоспектакль по пьесе Штраля «Там они здесь, здесь они там» в исполнении замечательных артистов Нины Дробышевой и Бориса Плотникова. И каждый раз перед началом спектакля звучала песня. Она заворожила меня своей мелодией, стихами, исполнением, но почему-то ни разу в передаче не назвали ни авторов песни, ни исполнителя. Мне эта песня показалась сродни балладе, и почему-то вспомнился Роберт Бёрнс. Пыталась записать слова, не успевала. А какие слова? О любви, которой было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. И потом мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща. И далее было довольно, что от гвоздя остался маленький след. А недавно моя приятельница сделала мне дорогой подарок – ксерокопию стихотворения новеллы Матвеевой «Девушка из харчевни». И, наконец-то, я смогла полностью прочитать и выучить эти замечательные стихи.
Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил другой или просто был, неизвестно, где мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость, ты умчался новой судьбы ища, мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща. Течение дней, шелестенье лет, туман, ветер и дождь, а в доме события страшнее нет, и стенки вырвали гвоздь. Туман и ветер и шум дождя, течение дней, шелестенье лет, мне было довольно, что от гвоздя остался маленький след. Когда же и след от гвоздя исчез под кистью старого маляра, мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. Ла-ла-лай-ла-ла, ра-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра. Боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И в теплом ветре ловить опять то скрипок плач, то литавров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе не понять. Ра-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра.
Новелла Матвеева «Девушка из харчевни». Из писем в связи с одной очень популярной когда-то осенней песней Вадима Козина. Юрий Михайлович Кузовлев, Тула. Коллекционер давних записей Василий Максимович Глинский рассказал мне такую историю. Когда в 1939 году Ногинский завод выпустил пластинку с песней «Осень» в исполнении Вадима Козина, она стала такой популярной, что каждый желал иметь ее у себя. Но пластинки так просто купить было невозможно. Существовал так называемый обменный фонд. Чтобы приобрести популярную пластинку, нужно было сдать 3 других пластинки или бой на вес. Недолго думая, Василий с одноклассниками взяли из школы 3 пластинки с записью выступления Сталина о Конституции 5 декабря 1936 года. Приемщик боя, когда увидел эти пластинки, изменился в лице и говорит: Ребята, вы что, с ума сошли? Несите их отсюда, пока не поздно. Но потом, видя, что желание приобрести пластинку «Осень» у них огромно, тихо говорит: «Счистите этикетки, тогда и приносите». Так они и сделали. И еще Римма Петровна Бобылева, Московская область. Виктор Витальевич, у меня такой вопрос. «Осень, прозрачное утро» в исполнении Козина. Прекрасный романс. Но третью строчку после слов «небо как будто в тумане» разобрать никак не могу. Все мои знакомые толкуют ее по-разному, вплоть до абсурда. Пожалуйста, подскажите правильный текст этой строки. Римма Петровна, я тоже не сразу разобрал эту строку. Может быть, потому что она на слух, да и для пения, несколько неуклюже, что ли. Итак, «осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане», и вот эта строка вас интересующая. «Даль из тонов перламутра, солнце холодное раннее». Еще раз, третья строка. «Даль из тонов перламутра». Может быть, яснее было бы «дали тонов перламутра». Ну, ладно, что есть, то есть.
Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане, дали станов перламутра, солнце холодное раннее. Где наша первая встреча, яркая, острая, тайная, тот летний памятный вечер, милая, словно случайная. Тебя я умоляю, слова любви сто крат я повторю. Пусть осенью дверей, я это твердо знаю, но все же не уходи, тебе я говорю. Наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна. Не уходи, еще не спето столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна. Когда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна. Не уходи, еще не спето столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна.
Вадим Козин пел свою песню «Осень». Его музыка – стихи, написанные им вместе с Елизаветой Белогорской, 1939 год. Лидия Васильевна Анисимова, Пенза, в 1980-82 годах. После окончания филологического факультета Московского университета я работала переводчиком испанского языка на Кубе в городе Сантьяго-де-Куба. Неповторимая атмосфера тропиков. красивейшая природа, флюиды любви, пронизывающие все, отношение людей друг к другу, музыку танцев и мелодии песен, ароматы южных растений, темные карибские ночи. Там я впервые услышала произведение известного кубинского композитора Эрнесто Лекуоне. Особенно тронула меня песня «Сибоней». Красивая, мелодичная, экспрессивная, как все кубинское. «Сибоней» — это небольшой городок в провинции Сантьяго-де-Куба. А если посмотреть вглубь веков, название одного из индейских племен, обитавших на Антильских островах до Колумбовой Америки.
If you've been in Havana, you have heard a dreamy tune. When you think of Havana, you recall this dreamy tune. If you've danced in Havana, funny rhythm that made your senses stray. Night and day, here's that tantalizing melody they play. Siboney, that's the tune that they croon at you down Havana way. Cafe. And that tune brings you dreams, so it seems underneath the silver moon. As they play Siboney, every care will fade away. Captivating Siboney. When they want an encore, they ask for more Siboney.
Эрнесто Лекуона, кубинский композитор первой половины 20 века, Сибоней. Марио Ланса, оркестр под управлением Константина Капеникоса. Татьяна Геннадьевна Крегер, Тула. Мы с мужем встретились 40 лет назад, в октябре 66 года в Юрмале. Мне было 19 лет, Арвиду 23. Бродили по песчаным дюнам, ездили в Ригу. Необычная западная красота столицы Латвии меня поразила. Понравился строгий, но добрый и трудолюбивый народ. На нашей свадьбе 50 человек пели русские и латышские песни, а мы ушли потихоньку из-за стола и пошли по деревенской дороге, держась за руки. Над нами пролетел белый аист, а я еще до этого загадала: пролетит аист, родится сын. Через 2 года я родила дочь Инту, затем Олю. И третьим уже в России родился сын Андрей. Сейчас у нас уже и внуки Антон и Дима. В Латвии мы жили скромно, но очень хорошо. Потом переехали в Тулу, ко мне на родину. В память о светлой нашей юности в Латвии включите во встречу песню Раймонда Паулса «Листья желтые».
Dzīvoja reiz lapasarā, dzīvoja tā visiem garā, arī sev, arī sev. Augdama pēc zvaigznēm kāri, dzīvoja tā lapām pāri, arī sev, arī sev. Skaties zemniek, tur augstu, augstu gaisā. Staigā ziemelis un māsas lapas kaisā.
Viņš jau nežēlūs, viņš metīs tieši sārtā. Lapas dzeltenās, lapas koši sārtās.
I puskai dažļīvi časta, i puskai dažļīvi časta, eķi dņi, eķi dņi. Для щастя, может, созданы для щастя, и они, и они. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шоротом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится.
Раймонд Паул, стихи Яниса Петерса в переводе Игоря Шоферана «Листья желтые». Маргарита Вилсоне и Оэр Гринберг, Нора Бумбиери и Виктор Лапчонок. Записи 77-го и 78-го годов. Закончился 998-й выпуск нашей встречи. Передача в эфире Радио России во вторую, четвертую и пятую субботы в 21 час 10 минут по московскому времени. Почтовый адрес 125040, Москва, Радио России, встреча с песней или мне, Виктору Татарскому. Интернет www.radiorus.ru, электронная почта встреча@radiorus.ru. Координатор Анастасия Кузнецова, режиссер Дмитрий Трухин. До встречи в субботу, 28 октября. Будьте здоровы, благодарю вас. Thank you.
Будьте в нашем эфире.
Вас интересует международная жизнь, и вы хотите взглянуть на проблему с разных точек зрения. Вам адресована программа Геннадия Арьевича «Интерфорум» с участием корреспондентов зарубежных изданий. Каждую субботу в 22:10 по московскому времени.
Создавая музыкальные инструменты, каждый народ вкладывал в них свою душу.
Музыкальные инструменты. Истории, легенды, мифы.
Кастаньеты получили свое название из-за сходства с плодами каштана. Этот инструмент состоит из двух полых деревянных или пластиковых чашечек, соединенных шнурком. Исполнитель надевает кастаньеты на запястье и, соударяя чашечки пальцами, извлекает щелкающий звук. Подобные инструменты, используемые для ритмического сопровождения танца и пения, применялись еще в Древнем Египте и Древней Греции.
Музыкальные инструменты. От древних времен до наших дней.